Итак, если у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания Иеремии 6:16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Тема проповеди так и называется «Возвращение к древнему пути добра» или же «Нахождение древнего пути добра». Разумеется, что это не был закон Моисея, потому что он не призван был никого приводить к покою. И если во времена закона было сказано о каком-то древнем пути, который мог приводить к покою, то этот путь весьма заманчивый. На самом деле, как мы с вами уже поняли, найти или возвратиться к древнему пути добра – это войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Написано «начатки учения», но когда вы посмотрите значение слова «начатки», то это начальствующее, владычествующее, краеугольный камень, то есть это не просто молоко, это некое совершенство, завершенность. Сущность же Царства Небесного определяется в начальствующем учении Иисуса Христа такими неземными критериями и достоинствами, как праведность, мир и радость во Святом Духе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. А следовательно, и искать Царство Небесное в предмете древнего пути добра следует в праведности, мире и радости, которые находятся в недрах Святого Духа. И как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которым в силу их собственного невежества не удастся найти тесные врата в учении Иисуса Христа, наследуют вечную погибель. А тем, кто найдет или войдет в тесные врата посредством начальствующего учения Иисуса Христа, наследует жизнь вечную. Матфея 7:13-14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». За основание следования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Это учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Это записано Евреям, 6 глава, стихи 1-2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Мы отметили, что порядок Царства Небесного в каждом из этих четырех учений, хотя и преследует единую цель, то для достижения этой цели в каждом из этих четырех учений обладает тройственностью различных функций, что в сумме составляет 12. Так, при рассматривании учения о крещениях мы отметили, что оно едино в том смысле, что все три крещения погружают нас в смерть Господа Иисуса, но исполняют различные функции. Например, главная функция, которую призвано исполнять крещение водою, это отделение человека от этого мира, который лежит во зле. Главная функция, которую призвано исполнять крещение Святым Духом, это отделять нас от суетной жизни отцов, от греховного наследия. Главная функция, которую призвано исполнять крещение огнем, это отделять нового человека от ветхого. «Я крещу вас в воде, — говорит Иоанн Матфея 3:11, — в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В назначении каждого из трех крещений, помимо главной функции, отделяющей одно крещение от другого, содержится еще ряд назначений, которые не работают друг без друга, так как находятся в зависимости друг от друга и определяют истинность друг друга. Сегодня мы продолжим рассматривать учение о крещении водою, которое практически, как мы уже знаем, является корневой системой древнего пути добра, так как обуславливает первую и основополагающую заповедь Христа, без участия которой не могут быть исполнены все другие заповеди, лежащие в основании учения Христова. По своем воскресении Иисус, перед тем, как оставить своих учеников, отойти к своему Отцу, дал им такое повеление, чтобы они отделили из всех народов людей, которые согласились бы облечься в достоинство Его учеников, и затем крестить их водою во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Он им повелел. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы». То есть найдите во всех народах учеников, в оригинале имеется в виду, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28, 18, 20. Мы отметили, что в данном случае речь идет исключительно о крещении водою, потому что крещение Святым Духом и огнем призван был производить уже не человек, а Бог. Далее мы отметили, что истинная значимость и важность крещения водою настолько велика, что напрямую связана с нашей праведностью и с нашим спасением, без наличия которых мы не могли бы творить правду и совершать свое спасение, совершенствоваться в своем спасении. Марка 11, 14, 16. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Из этих последних и напутственных слов Христа, облекающих избранных им апостолов, полномочием проповедовать Евангелие Царствия всей твари следует, что все уверовавшие во Христа, но не запечатлевшие свою веру крещением водою или принявшие крещение, но в силу своего невежества, не понимающие ни его полномочий, ни его ответственности, не могут творить правды и совершать свое спасение, так как будут жить не в соответствии его назначений и его полномочий, а в соответствии своего невежества, благодаря чего и будут подвергнуты вечному осуждению. Осия 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Несмотря на то, что он был народом Божиим, он перестанет быть таковым. Он будет истреблен. «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Я забуду те обетования, которые ты зачал и на которые ты надеялся». Реализации обетований, которые мы принимаем в семени благовествуемого слова и затем взращиваем их, как детей своего духовного чрева, поставлены в прямую зависимость от того ведения, которое определяет суть, заключенную в крещении водою. Так как именно крещение водою наделяет нас полномочием и правом для священнодействия в храме своего сердца. Отвергая истинное ведение о крещении водою и довольствуясь неполным поверхностным знанием, на которое способен наш интеллект, мы обрекаем себя на погибель. При всем этом следует учитывать, что между учением о крещении водою, которое совершал Иоанн Креститель в покаянии, и крещением водою, которое совершали апостолы в запечатление праведности, существует кардинальная разница. Деяние 19.1.6 раскрывает эту разницу. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у веровав?» Они же сказали ему, «Мы даже не слыхали, если Дух Святый». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Обратите внимание, «Во что же вы крестились?» Если вы не знаете, что такое Дух Святой, и не приняли его. Они отвечали «Во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Они заново приняли водное крещение, но только уже не в покаяние, а во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Из этого повествования следует, что крещение водою, которое совершал Иоанн Креститель в покаянии, во-первых, не погружало их в смерть Христа, во-вторых, не являлось для них печатью праведности, и, в-третьих, не открывало им дверь для крещения Святым Духом. А посему очень важно во время крещения водою знать, во что вы креститесь, а вернее осознавать содержание, полномочия и ответственность за производимые вами действия в крещении водою. Так как любая заповедь и любое обетование воздействует на человека по мере степени его осведомленности, если мы принимаем крещение водою, но не разумеем его истинного содержания и связанных с ним полномочий, то такое крещение не будет признано легитимным. Чтобы принимать крещение водою во имя Иисуса Христа, необходимо не пытаться постигать полномочия, содержащиеся в крещении водою силой своего интеллекта, а позволить стражам, которых Бог делегировал в нашу жизнь, научить нас, как наблюдать древний путь добра, начальником и совершителем которого сделался Сын Божий в достоинстве Сына Человеческого. Без стража, делегированного Богом в нашу жизнь, невозможно по-настоящему ни понять, ни разуметь крещение водою, что также означает и то, что никто не может крестить себя сам. Если мы принимаем крещение водою, но страж, преподающий нам крещение, не является для нас духовным авторитетом, то такое крещение не будет иметь для нас силы. А посему вначале необходимо принять духовный авторитет стража, который будет погружать нас в смерть Христа. И только затем уже можно принимать от Него крещение водою. Крещение водою – это такая основополагающая истина и такое основополагающее учение, из которого будут исходить и в котором будут прослеживаться все последующие основания 12 начальствующих учений Христа. Крещение водою несет в себе содержание и наследие великой тайны, сокрытой в обрезании крайней плоти, постановления которой являлись заветом вечным и независимым от закона Моисеева. Запомним это. Когда мы будем встречаться с обрезанием, все, что связано с обрезанием, связано с крещением водою. Это был завет вечный, независимый от закона Моисеева. И Авраам его получил вне закона Моисеева. А посему все обетования, содержащиеся в обрезании крайней плоти, могут быть реализованными только в крещении водою. В силу чего все обетования, содержащиеся в обрезании, следует рассматривать обетованиями, которые содержатся в крещении водою. И все действия, связанные с обрезанием, рассматривать как действия, связанные с крещением водою. Во-первых, назначение в крещении водою призвано служить знамением завета между нами и Богом в том, что мы его удел. Если человек не крестится, он погибнет. Если он не будет обрезан, он истребится из народа своего. Бытие 17, 13, 14. «Непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем», это Бог говорит Аврааму. «Непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Согласно данного постановления, половой орган мужчины при обрезании крайней плоти становился знамением вечного завета между им и Богом. Отсутствие обрезания являлось нарушением завета. И такой человек самоистреблялся из общества спасенных. В Ветхом Завете половой орган мужчины в зависимости от определенных обстоятельств рассматривался в трех определениях – как крайняя плоть, как детородный член и как срамной ут. Эти три определения указывали на возможность этого органа выполнять три различные функции, под которыми подразумевались три различные функции, совершаемые нашим языком. А посему, когда речь заходит о крайней плоти, то подразумевалась функция нашего языка при заключении завета с Богом, где мы исповедали веру нашего сердца в то, что Иисус есть Христос. Когда же речь заходила о детородном члене, то подразумевалась функция нашего языка, выраженная в плоде уст, прославляющих Бога. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у кого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему, ни сухим членом, ни с поврежденными ятрами». Левитам 21, 16, 20. То есть, если человек не способен приносить плод, если его уста не выражают прославление Бога, плод уст, прославляющих Господа, то это говорится о том, что у него сухой член. То есть он не может, у него нет семени ни для плода, ни для того, чтобы заключать завет с Богом. Но когда заходила речь о срамном уде, то подразумевалась функция нашего языка, выраженная в словах неверия. Второзаконие 25, 11, 12. «Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук, бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамной уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой». Под двумя мужчинами, дерущимися между собою, подразумевались война, происходящая в нашем естестве между нашим новым человеком и ветхим человеком. Война внутри нас между новым и ветхим человеком. И новый и ветхий человек, они, их невозможно ощущать. Это не наше тело. Они находятся в нашем теле. «Умертвите земные члены ваши, блуд, страсть, нечистоту, злую похоть, нелепое идолослужение». Речь идет о ветхом человеке. Это же не тело. Он живет в теле, но есть и новый человек, который способен приносить плод Духа. Галатам 5, 16, 18. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти». Они друг другу противятся. Эти два мужчины дерутся между собой. «Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Но интересно тогда, кто такая жена одного и другого? Под женою ветхого человека подразумевалась сила плоти, задействующая для своей победы возможности своего интеллекта. В то время как под женою нового человека подразумевалась сила возрожденного духа, задействующая для своей победы возможности ума Христова, принадлежащими новому сердцу. Задействуя для победы над ветхим человеком верные исповедания, внимательно выслушаем, задействуя для победы над ветхим человеком верные исповедания, которые не являются верой нашего сердца, мы хватаемся за срамной уд. Мы же исповедуем то, чего нет в нашем сердце. Мы говорим, но мы не верим, там нету внутри. И потом, когда это не произойдет, тогда, когда мы ожидали, мы скажем, я так и знал, или я так и знала. Если вы будете верить, вы будете умирать, и вы останетесь в этой вере, потому что она никуда не денется. Вы умрете в вере, но вы не откажетесь. Не скажете, почему же Бог не исполнил. Вы скажете, Бог исполнил, оно у меня есть. В такой ситуации, по словам Христа, лучше отсечь свою правую руку или же лишиться этого обетования, которое не является верой нашего сердца. Ибо лучше для нас потерять одно обетование, нежели потерять все, что является достоянием веры нашего сердца. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Новый человек состоит из обетований Божиих. И если мы исповедуем обетование, которого нет в сердце, мы можем потерять все обетования. Оно заразит неверием все, и мы потеряем также то, что уже мы имеем в сердце. Поэтому Христос говорит, тебе лучше, так как оно не является элементом веры, отсечь это обетование, отсечь эту руку, которая начинает исповедовать обетование, которого нет в сердце. Я верю, что Бог меня исцелит. Мне всегда интересно, я спрашиваю этих людей, почему вы верите? Ну как, я верю, там написано. Я говорю, вы ошибаетесь, это там написано. Вера от слышания Слова Божия, это там написано. А вы слышали своим сердцем? Бог положил и сказал, дочь, я исцелил тебя, я даю тебе исцеление, ты исцелена. Сын, ты исцелен, ты слышал этот голос? Ты же напрямую его не слышал. Это написано там, но ты его не слышал. И потом, когда этого не случается, ты теряешь вообще надежду и веру на все обетования Божии. Я встречался с массой верующих людей, с массой собраний, которые сидят угрюмые, они ни во что не верят. Один пастор большой церкви здесь, в Портленде Пятидесятнической, сказал мне: «Я не верю ни в одно обетование». Другой пастор мне сказал: «Да, пастор Аркадий, так написано, но оно не работает». Не работает. А знаете, почему перестали работать обетования? Я говорю: «Зачем вы ходите в собрание? Ну, быть может, Бог нас как-то спасет». Вот так вот уже служим Богу. Я не верю ни во что, кроме того, что есть Бог и что Он как-то спасет. Я говорю: «Он как-то не спасет. У тебя нет обетований. Чем Он будет тебя спасать? Как ты в то не веришь, так и спасение твое ложное». Почему? Потому что людей научили: исповедывай, начинай, говори, это твое. Давай, присваивай. Присваивай тогда, когда Бог скажет тебе. Вера – от слышания Слова Божия, от слышания в своем сердце. Это семя. Слово – это семя. Когда мы можем его услышать? Когда может женщина зачать? Когда у нее созрела яйцеклетка, когда она выросла, стала девушкой, и яйцеклетка созрела и стала способной к оплодотворению семенем. Так и мы. До тех пор, пока мы младенцы, бесполезно вталкивать нам учение о Царстве Небесном. Мы не можем им оплодотвориться. Никак. Нам необходимо услышать, принять, оплодотвориться, а для этого нужно принять некоторые совершенства, которые находятся именно в крещении водою. Принять некоторые совершенства, не стремиться стать совершенными. Когда написано «Итак, будьте совершенны», имеется в виду: «Я дал вам это совершенство, а теперь действуйте в этом совершенстве». Это совершенство мы получаем в праведности по вере. А потом в крещении водой оно запечатляется. Мы будем об этом говорить. Апостол Павел, поясняя эти обстоятельства, называл двух дерущихся мужчин, одного Исааком, а другого Измаилом. Галатам 4:28-31. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободной». Таким образом, в крещении водою сокрыта сила Святого Духа, способна смертью Господа Иисуса Христа обуздать наши уста, обрезать наши уста. Если ты не обрезан, у тебя нет завета с Богом. Толк от твоего крещения водою, если твои уста не обрезаны? Не будет работать такое крещение. Притча 15:4. «Кроткий язык – древо жизни, но не обузданы сокрушения духа». Обуздать или обуздан, или кроткий язык – это крайняя плоть, которая является древом жизни. А необузданный язык – это срамной ут, который является свидетельством сокрушения нашего духа плотью. Когда плоть будет свидетельствовать то, что ей приятно, то, что ей вожделенно. Плоть исповедует только те обетования, которые ей нравятся. Она не исповедует обетования, связанные с Царством Небесным. Она будет исповедовать обетование исцеления, она будет исповедовать обетование даров духовных, обетование помазания, но она никогда не будет исповедовать Царство Небесного, за которое надо заплатить вот тем всем. Итак, второе назначение в крещении водою призвано запечатлять нас печатью праведности через веру в Иисуса Христа, которую мы имели ранее во время принятия спасения до крещения водою. Римлянам 4:11. «И знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания». А посему крещение водою во имя Иисуса Христа имеет дело с людьми, которые не просто покаялись, но которым ранее уже было вменено оправдание, в силу чего само по себе такое крещение несло в себе возможности исполнения всякой правды. Если Иоанн крестил в покаяние, а не в смерть Христа, и оно не открывало возможности для Святого Духа и не обуздывало уста человека, то здесь, в этом крещении, человек получает возможность быть совершенным, творить правду, потому что он уже праведен, но через это крещение он получит возможность творить правду, он будет запечатлен. Матфея 3, 13, 15. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его». Этими словами Иисус Христос показал, что в крещении водою, при условии нашего понимания содержащихся в нем полномочий, сокрыта сила и возможность для исполнения всякой правды. «Оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду». Через крещение водою, если мы правильно поймем его полномочия и задействуем его назначение, мы будем способны творить всякую правду. Печать как таковая может скреплять между двумя сторонами только такой договор, который юридически правильно заполнен. Если вы со своей стороны неправильно заполнили юридический договор при крещении водою, да, вам сказали, что это завет с Богом, но вы не знаете, за что вы ответственны, и вы не знаете, за что ответственен Бог. Вы не знаете, что Он заложил туда, какие там полномочия. Такой документ не будет скреплен печатью. Тогда вас просто скупают. Как ко мне подходят иногда дети во время крещения водой и говорят, «Пастор, я тоже хочу скупаться». Я говорю, «Подрасти, потом будешь купаться». А эти люди, хотя и не говорят так, скупаться, но у них происходит крещение водою, как просто омытие иногда плотской нечистоты. Как я вам говорил, я читал книгу знаменитого столпа харизматического движения. Он говорит в книге своей, после крещения водою, моя дочь задает мне вопрос, «Папа, ты сказал, что на дне бассейна остались грехи после крещения». «Да», я ей говорю, «доченька». А она, говорит, меня спрашивает, «А можно теперь купаться в этом бассейне? Ведь там теперь грехи». И вы знаете, говорит, я затруднился ей ответить. Вот дети иногда задают такие вопросы, на которые невозможно ответить. Но Христос говорит, что крестить-то нужно людей праведных. И потому на дне этого бассейна или реки, или водоема не останется никаких грехов. Это место станет святым, отмеченным Богом, потому что там Бог заключил свой завет с праведным человеком. Бог не будет заключать завета с грешным и омывать грехи с него там. Для этого существует кровь Иисуса Христа, которой Он омывает человека и делает его праведным до крещения водою. Как и сделал Авраама, и поверил Авраам Господу, и он вменил ему эту праведность, а обрезание уже он дал ему как печать праведности. В-третьих, назначение в крещении водою призвано дать Богу юридическую возможность записать имя человека в книгу жизни. Имя человека, рожденного от Бога, записывается не в момент его покаяния, а в момент его запечатление в момент крещения водою. Бытие 17:12. «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро, у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. До обрезания, которое совершалось на восьмой день, человек юридически оставался вне завета, в котором заключалось его призвание и его наследие в Боге. А следовательно, оставался без имени, которое призвано было стать его благословенной судьбой. Луки 2:21. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. То есть, обратите внимание, даже Иисус, будучи рожден не от мужчины, а от Духа Святого, от семени Святого Духа, что ставит его в разряде всех людей, которые хотят показать, что Иисус – обыкновенный человек. Я всегда им говорю, ни Конфуций, ни Будда, ни Магомед не рождались от Святого Духа. Их не рождали девственницы без участия семени мужа. А Мария, будучи девственницей, была оплодотворена семенем Святого Духа и родила Сына Божия. Поэтому это Сын человеческий, не похож, хотя тело Его такое же, но у Него нет наследия генетического греха, которое есть у нас. Если Он будет таким, как мы, Он не смог бы нас спасти. Он должен быть, иметь тело такое, так, как мы, но источник семени, от которого Он рожден, должен быть другим, чтобы Он мог нас спасти. И поэтому те люди, которые хотят уравнять Христа с обыкновенными людьми, забывают, что человек, уравненный с людьми, не может являться спасителем, потому что он такой же грешный. Иисус был чистый по своей природе рождения, а мы по своей природе рождения грешники. Мы становимся грешниками, не когда мы грешим. Мы рождаемся грешниками. Мы рождаемся грешниками, а грешим мы, потому что мы родились грешниками от суетной жизни отцов. Поэтому обратите внимание, имя в книгу жизни записывается во время, когда человек заключает с Богом завет, когда его сердце обрезается, когда его уста обрезаются. Поэтому, исходя из имеющегося смысла, гарантию на наследие во Христе Иисусе, после своего покаяния мы можем обрести не иначе, как только в момент заключения завета с Богом в крещении водою. И чтобы вступить с Богом в такой завет, необходимо будет отказаться от тех преимуществ и той зависимости, которыми мы связаны с миром, из которого нас вызвал Господь. Отказаться или выйти из мира означает победить этот мир посредством своей веры в то, что Иисус есть Христос. 1 Иоанна 5, 4-5. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Учитывая, что формат данной проповеди не позволяет мне отвлекаться на то, чтобы во всей полноте напомнить и раскрыть, чем является наша вера по отношению к вере Божией, я ограничусь лишь краткими определениями. Вера Божия – это слышание благовествуемого слова о Царстве Небесном через посланников Бога в формате повелений и заповедей Божиих, выраженных в начальствующем учении Христовом. Римлянам 10, 16, 17 Исаия говорит, это Павел приводит слова пророка Исаии, «Но не все послушались благовествования». Исаия благовествовал, и он говорит, он жалуется Богу, «Не все послушались благовествования». И вот здесь Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому, когда люди неверующие говорят, «Вера – это такое чувство, это такое наитие», и представляют верующих людей такими вот недалекими людьми, я говорю, «Нет, вера – это не чувство. Вера – это информация, откровение Бога, информация, исходящая от Бога в наше сердце». Не здесь. Это мысли Бога записаны. Но когда Дух Святой открывает это слово, и мы принимаем его, вот это будет вера. Наша вера – это Божья вера. И Божья вера – это заповеди Божьи, приказ Бога. А наша вера – это готовность повиноваться и пребывать в услышанном слове о Царстве Небесном. Вот что такое наша вера. Поэтому наша вера и Божья вера – это совершенно разные измерения, разные понятия, разные определения. Вера Божья – это приказ, а моя вера – это подчинение этому приказу. Когда ангел Гавриил благовествовал молодой девушке о том, что она станет матерью Сына Божьего, что она родит Мессию, она сказала, «Как же будет, я мужа не знаю». Он сказал, «Сила Всевышнего найдет на тебя, Дух Божий осенит тебя, поэтому рождаемое будет святое». И она сказала, «Да будет мне по слову твоему». Вот что означает вера. Бог говорит, а мы говорим, «Есть, Господи, будет выполнено. Куда ты пошлешь, туда пойду. Что скажешь, то я скажу. Петь мы это умеем, а вот делать сумеем тогда, когда примем это в сердце». А посему такая готовность повиноваться и пребывать в услышанном слове о Царствии призвана выражаться в крещении водою не в покаянии, а в смерть Господа Иисуса, в которой мы умираем для того имени, которое мы имели в этом мире и получаем новое имя. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Когда Бог записывает наши имена в книгу жизни, Он записывает, как мы с вами говорили, не те имена, которые дали нам родители. Иногда это будет то имя, если родители правильно его дали, и там есть наше призвание, наша судьба. Но иногда Бог добавит к этому имени еще одно имя, а иногда просто упразднит то и даст другое. Как с Симоном Иониным Бог добавил ему еще одно имя Кифа, не устранив этих двух имен, как мы говорили с вами в пятницу. Новое имя в крещении водою призвано отделять нас от мира, который обречен Богом на истребление и пагубу, и приобщать нас к новой судьбе, в которой мы сможем вкушать сокровенную манну. В свое время прообразом такого крещения для Ноя и его семьи явились воды потопа. Они его не омывали, эти воды потопа. Они просто его отделили от мира, который погибал. А учение о крещении водой явилось для него откровением о строении ковчега. 1 Петра 3, 20-21. «Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне подобно сему образу крещения, ни плоской, ни чистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Крещением водою для Ноя и его семьи не являлось, как вы видите, омытием плотской нечистоты. Строение ковчега, подготовившее его к крещению водою, в которой он был погружен в смерть Христа, это на самом деле было для него заключением завета своей доброй совести с Богом, на основании которого он получил гарантии, что он будет спасен воскресением Иисуса Христа. То есть, что он выйдет из ковчега на новую землю, на которой не будет греха и смерти. Когда он был в ковчеге, он находился в смерти Господа Иисуса. Но когда он вышел из ковчега, он находился в воскресении Иисуса Христа. Потому что только в крещении водою вступает в силу крест Господа Иисуса, которым, по словам апостола Павла, для нас мир распят, и которым мы распяты для мира. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира». Таким образом, только будучи отделенными от мира, мы можем быть соединены с Господом подобием Его смерти, чтобы затем, как следствие, быть соединенными с Ним подобием Его воскресения. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. В-пятых, назначение крещения водою призвано нести для нас свободу от всякого греха и полноту исцеления во всех сферах нашей жизни. Исаия 53, 4-5. «Но Он взял наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Таким образом, в крещении водою, то есть в смерти Иисуса Христа, открывается цена, которую Бог заплатил за наше исцеление и избавление от всякого рода греха и болезней. Если мы усвоим эту истину, только тогда у Духа Святого появится возможность взращивать исцеление, потому что кто-то когда-то неверно нас научил, и мне до сих пор не удается выкорчевать вот это заблуждение, что исцеление – это возложил руки, помолился, хоп, и исцелен. Исцеление должно расти, это правило. А внезапное исцеление – это исключение из правила. Но ведь не ездят по дорогам машины только с сигнальными огнями. как исключение из правил, для которых не существует никаких правил, они сами для себя правила. Когда едет пожарная, скорая, полиция, у них есть сигнальный огонь. Этот сигнальный огонь говорит, что он выше всех этих знаков. Но это исключение есть правило. А как правило, все остальные водители должны подчиняться этим знакам. Мы живем с вами по правилам. И кого исцелять вне правил, а кого по правилам, решать не нам, а Богу. Поэтому, когда мы начинаем благодарить Бога, а мы должны с благодарением открывать свои желания перед Богом, не просить у Него исцеления, а благодарить Его за исцеление, которое Он уже положил на мой счет во Христе Иисусе. А я погрузился в Его смерть, а Он в этой смерти взял мою болезнь, взял мой грех. Да, некоторые из нас все еще связаны грехом. Да, многие из нас болеют. Но если у нас будет вот этот канат, якорь, который входит туда за завесу, в опресноках и в крови Иисуса, то мы будем крепко держать, и тогда у Бога будет возможность взрастить наше исцеление. Потому что, взращивая наше исцеление, практически будет взращиваться наша вера. Вы знаете, если Бог внезапно вас исцелит, ваша вера не возрастет. Тех людей, которых Он внезапно исцелял, вы знаете, что потом они сделали? Они потом стали орать: «Распни его!» Они увлеклись первосвященниками и этим синодом. Все эти исцеленные орали: «Распни его! Дай нам Вараву!» Если бы же их исцеление было предметом веры, которая возрастала. Очень редко Христос исцелял людей по их собственной вере. Те, конечно, не пошли против Христа, но в основном Христос исцелял этих людей либо по вере других, либо по своей собственной вере. Иногда отец ему говорил: «Сын, я тебе даю полное право действовать твоей собственной верой». И тогда он исцелял всех подряд. Но иногда отец говорит: «Сын, я хочу теперь, что сегодня ты будешь исцелять только по их вере». И тогда он ничего не мог делать. Ничего. Дивился их неверию и не мог совершить там никакого чуда. И дивился их неверию. И когда попадались некоторые люди с верой, как та женщина, которая прикоснулась к нему, да и то не израильтянка, и сказала: «Если прикоснусь хотя бы одежде, выздоровлю». И он искал: «Кто это прикоснулся ко мне?» Они говорят: «Господи, да тебя столько теснит». Но он говорит, искал глазами кто, и увидел ее. И он сказал: «И в Израиле я не нашел такой веры. Дерзай, дочь, прощаются тебе грехи твои». Оказывается, ее болезнь была результатом греха. Он пришел в купальню, где лежало множество больных детей Божиих. И как он желал пламенно всех исцелить. Но отец сказал: «Сын, я посылаю тебе, там только один достоин исцеления, который осознал свой грех. Пойди к нему». Потому что никогда бы Иисус не простил греха человеку, если бы тот не покаялся перед Отцом. 38 лет нужно было человеку, чтобы он наконец-то начал винить самого себя, а не папу с мамой. Или еще кого-то. И когда только он стал винить себя, он ему сказал: «Немедленно, сын, иди. Ты хотел исцелять, вот тебе». Он пришел, нашел этого человека и говорит ему: «Хочешь ли быть здоровым?» Он говорит: «Да, но я не имею человека. Кто отпустил меня в воду, когда ангел ее возмущает?» Тогда Иисус ему говорит: «Возьми постель твою и иди в дом твой. Прощаются тебе грехи твои. Иди и больше не греши». Он тотчас встал, взял постель свою и пошел. Конечно же, возмущались иудеи на то: «Кто ты такой, что ты прощаешь грехи?» Он говорит: «Но если ваши священники могли прощать грехи, когда человек приносил жертву, почему же я, Сын Божий, не могу их прощать, если я для того и пришел?» То есть очень важно, чтобы мы поняли и начали молиться по-другому. «Благодарю Тебя, Господи, за мое исцеление, которое Ты положил во Христе Иисусе, в Его смерти. Я нахожусь в ней». Благодарите Бога за исцеление во Христе Иисусе. И когда вы будете размышлять об этом и благодарить, ваша вера будет расти. И придет день, когда Дух Святой проговорит ваш дух. Ты исцелен или ты исцелена? Да и вы сами увидите, что исцеление начнет расти. Может быть, не сразу будет плод, но оно будет расти. В зависимости от растения. Одно растение быстро растет, другое медленно. Все зависит от вида растения. В-шестых, назначение в крещении водою призвано возвратить человека в потерянный Адамом рай, который насажден был Богом в Едеме, и таким образом открыть путь для вкушения плода от древа жизни. Откровение 2.6. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». А заключить обет с Богом – это есть победа, чтобы творить всякую правду. Побеждающий на самом деле – это Христос, потому что Он смертью Своею лишил силы имеющего державу смерти. А посему только приобщаясь к Его смерти в крещении водой, мы становимся победителями в Нем. Мы не можем быть победителями вне Него. Это Он победитель. Мы в Нем становимся победителями, побеждающие. Почему они побеждающие? Потому что они исповедали победу Господа. Там написано – они победили Его кровью Агнца, словом свидетельства. То есть, это было слово веры их сердца. И не возлюбили души своей даже до смерти. То есть, они запретили самовыражаться срамному уду в своем естестве. И они стали плодоносить и заключили с Богом завет. Поэтому древом жизни является для нас начальствующее учение Христово в 12 воротах Нового Иерусалима и в 12 основаниях стены этого великого и вечного города. А корневой системой этого дерева является учение о крещениях, первым из которых является крещение водою. В-седьмых, назначение в крещении водою призвано отверзать для человека небесные врата для схождения на него Святого Духа. Матфея 3:13-14. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Обратите внимание, что Дух Святой сошел на Иисуса только тогда, когда Он был крещен водой. То есть крещение водою раскрыло дверь для Святого Духа. Когда один из высокопоставленных царедворцев, царицы Ефиопской, хранитель всех ее сокровищ, приезжал в Иерусалим для поклонения и, поклонившись Богу Израилеву, возвращался назад и, сидя на своей колеснице, читал пророка Исаию, это написано Деяние 8, Дух Святой сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «А как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Благословен этот вельможа, что он не стал надеяться, как многие из нас, на свою голову, на свой разум, на свой интеллект, и не стал говорить Филиппу: «Слушай, проходи мимо, у меня есть своя голова, я и без тебя понимаю, что читаю. Я же не слепой, у меня есть свои мозги». Но он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Филипп отверз уста свои и, начав от всего места Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует нам креститься». Это говорит о том, что Филипп рассказал ему о полномочиях, которые содержатся в крещении водою. Евнух был верующим человеком, он приезжал на поклонение к Господу, но он не знал, и когда его наставили, и он понял, что такое крещение, он немедленно захотел заключить с Богом завет. И он, обращаясь к Филиппу, говорит: «А вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Во-первых, из этого повествования следует, что Филипп благовествовал, еще раз говорю, Евнуху учение о крещении водою во имя Иисуса Христа. Именно поэтому Евнух, получив откровение о полномочиях и ответственности, которые содержались в крещении водою, сказал Филиппу, что препятствует мне креститься. Во-вторых, что крещение водою, которое совершал Иоанн Креститель, преследовало не цель оправдания, а цель покаяния. «Я крещу вас в воде в покаяние», которое говорило людям, чтобы они веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса, который будет крестить их Духом Святым и огнем. А посему именно крещение водою во имя Иисуса Христа открывало доступ к крещению Святым Духом и огнем, что указывало на тот фактор, что необходимо было принять крещение водою не в покаяние, а в запечатление праведности, имеющейся в имени Иисуса Христа, которое могло бы облекать человека властью творить правду в утверждении справедливых судов Божиих. А посему смерть Иисуса Христа в крещении водою обладает для нас такой силой, с которой считаются на небе, на земле и в аду. Смерть Иисуса на Голгофе, с которой мы отождествляемся в крещении водою, это возмездие за наши грехи, при условии, что мы разумеем полномочия этого крещения и сохраняем себя в нем. Абсолютная святость и справедливость Божья были удовлетворены в смерти Сына Божия. Тирания смерти и греха на кресте в отношении принявших спасение по благодати были подвергнуты властно позору, и ключевые позиции ада и смерти оказались в руках Иисуса и в руках тех, кто погрузился в Его смерть в крещении водою. А посему образно воды, в которых человек принимает крещение, являются учением о смерти, но в ее положительном для нас значении, которое выражается, как мы с вами говорили, в отделении от мира и греха, то есть в освящении. «Ибо всякий раз, — говорит апостол Павел, — когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть, Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Можно в буквальном смысле принять крещение водою, но в силу недостаточной информации о его полномочиях не находиться в нем. Крещение водою мы возвещаем смерть Иисуса. И когда мы совершаем хлебопреломление, мы практически говорим, что мы находимся там. Мы пребываем в том крещении. Восьмых, назначение в крещении водою – это полномочия и власть всегда носить в теле мертвость Господа Иисуса, что будет давать возможности жизни Иисуса открываться в нашем теле. 2 Коринфянам 4:10. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». То есть это вообще потрясающее обетование. Если мы будем носить в теле мертвость Иисуса, рассуждать, что произошло во время водного крещения, то в нашем теле начнет открываться жизнь Иисуса. И тогда нечто начнет происходить с нашими смертными телами. Смерть из тел наших начнет отступать. В Откровении 3:14-16 говорится, так говорит Аминь. То есть здесь Бог называет себя именем Аминь. Слово Аминь означает верный и истинный. Свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Мертвый для греха – это значит горячий для Бога, живой для Бога. А когда человек теплый, он и не там, и не там. Он никак не может принять решение, и он все время раздваивается. Он поклоняется и Богу, и этому вещизму. Но если мы будем носить в теле мертвость Господа Иисуса, которая будет держать нас, освящать нас – от всего того, что не свято перед Богом, то в нашем теле начнет открываться жизнь Бога. В девятых, назначение в крещении водою – это посвящение на освящение, чтобы чтить Бога и творить правду. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Откровение 22:11. Итак, чтобы получить силу творить правду и освящаться, необходимо знать полномочия, содержащиеся в обряде крещения водою. Я хотел бы продолжать, но так как наше время истекло, я хочу призвать нас к молитве. Я полагаю, что этого достаточно, что мы услышали о крещении водою, чтобы вспомнить, восстановить с Богом этот завет. Не надо заново принимать крещение водою. Надо просто восстановить в себе эту истину, пребывать в ней, исповедовать ее, изучать ее, и тогда Дух Святой необыкновенным образом начнет действовать и открывать жизнь Сына Своего в наших телах. Это будет означать, что вирусы смерти и болезни, которые сегодня атакуют весь мир, начнут погибать. И это означает то, что вполне естественно, прежде чем мы вознесемся, мы начнем молодеть. В буквальном смысле слова, потому что если жизнь Иисуса начнет через тело проходить, то ваши тела начнут восстанавливаться, гормональный баланс восстановится. И тогда смерть начнет отступать. И точно так, как вы медленно стареете, вы медленно начнете молодеть. Бог не будет восхищать стареющее, умирающее, неверующее, слабое. Он восхитит сильных людей, которые находятся в Его смерти, возвещают эту смерть и через которых воскресение проявляется. Склоним колено, будем молиться, и все желающие, чтобы истина, содержащаяся в крещении водою, которую вы заключили, начала действовать в вас. Вы, если хотите покаяться, увидели, что что-то не так было в вашей жизни, вы имеете обиду на кого-то, то во время завета с Богом вы должны были бы оставить эту обиду. Болезни, немощи, грехи отступят, вы будете свободны. Мы будем молиться за вас здесь, у алтаря, и Дух Святой здесь, чтобы подтвердить свою истину своим вмешательством в вашу жизнь. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, то есть довериться к Богу, быть послушными, что Он действительно может силой Своего Святого Духа сделать то, чего мы не можем. Он может помочь нам обуздать наш язык силой Своего Духа в крещении водою. Он может исцелить нас от страшной болезни. Он может защитить нас от слов смерти, от убийц, от мыслей смерти. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам, ладони кверху – знак того, что мы готовы принять от Бога, что Он желает дать нам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моим малодушием, с моим грехом, с моей раной, с моим позором, моей болезнью, моими страхами. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово в силе Твоего Духа в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.